уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 21 декабря, программа «Умные парни». Меня зовут Юрий Будкин, наш гость – политолог Александр Асафов. Александр Николаевич, добрый день.
Здравствуйте.
Прямой эфир, как обычно, смс-портал, плюс 7-925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», можно звонить 7373-94-8, код города 495. Давайте начнем с эпохальной битвы между Роскомнадзором и BBC World News. Скажите, как вы на это смотрите?
Ну, я пока эпохальности события не вижу, я отношусь к этому совершенно нормально. Когда горячие головы призывают у нас, например, в рамках ответных санкций разломать на части экономику Украины, я считаю, что это вот чрезмерная история, поскольку ударит по простым людям. В случае проверки BBC в ответ на действия цензурного, я подчеркиваю, цензурного британского ведомства в отношении Russia Today, безусловно, это здравая инициатива, и действительно стоит, по крайней мере, проверить. Но, я бы действовал радикальнее, но пусть проверяют.
А как бы вы радикальнее могли действовать? Вот это интересно, потому что как раз многие сегодня обращают внимание на то, что проверить-то они могут, а сделать-то они что могут с BBC?
Ну, мы сейчас входим с вами на территорию моих личных фантазий, да, я, поскольку не облечен чинами, званиями и так далее, да, полномочиями,
нет,
просто... я бы просто закрыл бы и все, поскольку, ну, это действительно инструмент идеологической пропаганды, которая по какому-то недоразумению еще у нас функционирует.
Смотрите, даже Маргарита Симоньян сама уже признает в Телеграме, что закрыть-то нечего. Потому что если RT в Британии на английском языке вещает, то BBC здесь не вещает на русском языке. Если оно и есть где-то в кабельных сетях, то это вещание на языке английском.
Ну, вы знаете, я широким таким жестом, да, имею в виду, да, вот именно так. Поскольку Маргарита Симоньян, в отличие от меня, облечена чинами, званиями и так далее, поэтому она, конечно, высказывается более разумно. Я считаю, что та травля Russia Today, можно по-разному относиться к Russia Today, к контенту, да, к позиции, но, тем не менее, та травля, которая происходит в отношении спутника и Russia Today, безусловно, безобразие, да, поэтому тут вот можно ответить, поскольку, мне кажется, особо-то никто и не пострадает.
Так вот как раз и есть попытка, просто вот кто-то из наших слушателей уже написал, ведь это по большому счету BBC по-русски можно найти только в Ютубе. А если это так, это что, в ответ мы закроем Ютуб?
Вы хотите исключительной разумности от всех наших чиновников в выборе методов
ответа? Не, ну нам с этим, да, жить просто.
Ну, бывает вот такая реакция, ну, что, она достаточно интересна, хоть какая-то есть. А вот если бы ее не было, то вы бы точно так же обвиняли бы в слабости. Как же так Russia Today закрывают, а мы даже BBC не проверяем?
Хорошо. Виталий тогда предлагает нам вторую тему в связи с первой. Он пишет, Путин на пресс-конференции говорит, что возврата к советским временам и социализму не будет, но в то же время именно в советских традициях ищут, за что можно организовать для BBC проблемы.
Я не думаю, что это советские традиции. В советских традициях поставили бы им на голову глушилку, да и все. И мы бы с Виталием вместе и вами паяли бы из деталей, купленных на Тушинском радиорынке, устройство, которое это BBC может принять при помощи паяльника, проволоки и так далее, да.
Есть что-то там потеха на Руси ночью слушать BBC. Он пишет как раз, когда ждать глушилки, как в 80-х?
Я думаю, что нет, конечно. И вот вчерашняя пресс-конференция показала, что Путин готов к общению даже с абсолютно токсичными персонажами, даже из совсем разных стран и разных СМИ. Дональд Трамп просто бы выгнал. Он просто выгоняет вон, да, таких товарищей. Путин слушает и пытается ответить максимально содержательно и конструктивно. Поэтому я думаю, что до глушилок очень далеко. Конечно, у нас общая тема, да, мы ведомство Роскомнадзор обвиняем, ну, в каких-то уже таких церберских цензурных вещах, но, на мой взгляд, все достаточно разумно происходит, и я вот цензурных перегибов, такие, как есть в Великобритании, потому что вот об этом Авкоме, о нем стоит отдельно упомянуть, упомянуть, это очень интересная структура, которая фактически занимается прямой цензурой, рекомендуя тот или иной контент или запрещая его. Вот, но у нас все достаточно мирно, и глушилок не будет, как в советские времена. Ну, по крайней мере, пока нет войны.
А вот как раз, раз уж вы говорите про УФКОМ, давайте чуть подробнее. Ну, правда, вот насколько стоит доверять тому, что пишет Маргарита Симоньян, потому что, ну, это же безумие. Когда, как если, вот я сейчас специально найду то, как она это пишет. Значит, нарушением закона они считают, что то, что ведущий телеканала перебивал бывшего посла США в Сирии. Ну, то есть, если я вдруг задам вам уточняющий вопрос, по британским меркам, получается, это будет нарушение закона.
Вот вам советский волюнтаризм, явленный в городе, да, на Темзе. Вот, пожалуйста, да, там допустимо, но у нас, опять же, да, есть вечное искажение. Мы у себя ищем слабость, неправильное поведение, какую-то цензуру, жесткость, жестокость. А когда это делают господа сэры и пэры, ну, наверное, им виднее. Все-таки они, ну, великие, да, очевидно. Поэтому, конечно, это недопустимо, но мы живем в эпоху деградации дипломатических,
международных. Такое может быть.
Да, конечно. Я думаю, что это стало поводом,
безусловно. Просто Александр тут же спрашивает, вы на зарплате у Кремля?
Нет.
Хорошо, тогда теперь давайте про пресс-конференцию. Значит, 4 часа, вопросы, ответы. Обычно после пресс-конференции первым делом пытаются анализировать вопросы, потом говорят об ответах. Как это пресс-конференция?
3.55, по-моему, если, ну, уж в точных, нет, цифрах.
Нет, ну, там 3.49 скорее.
Прошлое 4.09, рекорда не было. Вы знаете, ну, я, естественно, смотрел все. Я, правда, не поехал, вот, но я посмотрел все. Мне кажется, конечно, видно, что она меняется. Да, я, например, ждал, и не только я думаю, что это я был, да, я ждал военной темы. Я ждал, что нам могут рассказать про наши новые какие-то гиперзвуковые ракеты, рассказать об обострении вообще военного положения на наших границах, поскольку оно действительно есть. Вот. Но все достаточно мирно было, да, и вот этот фактор, на мой взгляд, да, вообще прошел мимо. И я могу сказать, что на самые сложные вопросы, несмотря на то, что пресс-конференция, к моему глубокому сожалению, показывает и деградацию наших с вами коллег-журналистов, вот эти все костюмы, ужимки, прыжки, подпрыгивания с плакатом и самопрезентация, да, с глубоким выражением признательности, да.
Сейчас я буду вас критиковать, спасибо. Ну, вот примерно так же так обычно это звучит. У вас есть объяснение, почему так? Ну, правда, ведь нельзя сказать о деградации.
Ну, все меняется. Меняется профессия, уходят люди... Старой школы, да, как их называют. Это касается не только вот такой журналистики. Посмотрите, что происходит в журналистике расследований. Ну, там же кошмар и ужас, да. Там вот голословные обвинения, какие-то домыслы. Все выдается зрителю, читателю, как объективная правда. Но это тоже по сравнению, ну, вот даже там с 90-е годы, да, многие коллеги вспоминают. Ну, возвращаясь к пресс-конференции, да, конечно, она иная, вот, но на все сложные вопросы президент ответил, и, на мой взгляд, содержательно. А ответ про возвращение к Советскому Союзу меня удивил. Я думал, что он более лоялен к этой теме, честно говоря.
Это следующий вопрос. Теперь уже об ответах. Вот кроме советской темы, что вас еще удивило в том, что сказал Путин?
Да вы знаете, в целом, как там сказали, я на зарплате у Кремля, да?
Вот я, это был вопрос.
Да, я не на зарплате, но по многим позициям у меня схожие ощущения. И, конечно, то, что было сказано про пенсионную реформу, мы с вами даже в этой студии обсуждали примерно в таких же категориях. Да? Вот, в целом все достаточно содержательно. Ну, конечно, юмор, да, я вот считаю все-таки, что с юмором у нас... перегибы. Но, видимо, это личная позиция президента. Я не думаю, что я могу вообще ему советовать. Ну, вот эти все... Вы управляете миром, да, прекрасный вопрос. Прекрасные претензии со стороны Цымбалюка, который не хотел никаких ответов. Он хотел просто сказать, вот в максимально хамской форме, это, очевидно, общее место, да, украинского вектора по отношению к нам. Да, достаточно интересный проброс был про Вагнеров. про вагнеров, как их называют сами они.
Это да? Новая газета, да.
Да, Азар, да, это сказал. Вот, а так, в целом, очень содержательные и сложные вещи были заданы и объяснены. На мой взгляд, вот если отбросить политический момент, да, всех этих там Вагнера, там, вмешательства в выборы, Украину, вот весь этот бесконечный набор, то, что важно, я услышал для себя, да, это, безусловно, новый технологический уклад. Я понимаю, что эти слова уже всем надоели, но это действительно важнейшая штука. Она важнейшая не только для нас, она для всего человечества, да, это этапность определенная. Ну и история с мусором, безусловно, вот, которая была объяснена президентом и которая тут же встретила, да, вот, на мой взгляд, она показала прям нашу с вами косность, когда встает человек из Владивостока, ну, у него огромный был список, да, вопросов, он там от Владивостока до Дублина, да, как говорят, по-моему, все задал, и вот он сказал, ну, вот у нас должны были строить мусороперерабатывающий завод, хорошо, что его не будет, то есть хорошо, очевидно, что мы будем дальше тонуть в мусоре, да, скидываем им в яму. И вот я понимаю, что страна в динамике, страна развивается, и хотя, конечно, в пессимистическом векторе постоянно, да, говорят о нашей с вами жизни, и в негативном векторе говорят, и в вашей студии, да, тоже это звучит от различных гостей, но вот, тем не менее, на мой взгляд, видно, да, нам тяжело, но мы двигаемся вперед.
Но все-таки вот, опять же, 235-й пишет об этом, а вот вы только что упомянули, что обычно, ну, все-таки есть проблемы, и мы об этом говорим, а пресс-конференция, точнее, ответы на пресс-конференции звучали скорее по мотиву «все хорошо» и «хорошо идут дела».
Есть сложности, но дела идут.
Да.
Вот даже, посмотрите, вопрос по Хакассии был, да, от человека, который, очевидно, живет в Хакассии. И он задал достаточно прямо и открыто этот вопрос по поводу того, вот пришел губернатор-оппозиционер, а что теперь будет? Вы теперь ему отключите все, что там, да, вот эти там традиционные, которые считаются там системные вещи. Отключите финансирование, да, не будете звать на приемы, не будете с ним общаться. Это значит, что наша Хакассия потонет вместе с новым оппозиционным 30-летним или 31-летним, по-моему, да, губернатором.
Достаточно молодым,
скажем. Да, достаточно молодым. Да, и Путин спокойно ответил, что действительно все зависит от компетенции этого человека, как он справится, и никакого особого отношения к нему нет. И на мой взгляд, вот еще о важном, на мой взгляд, мы, наконец, наша политическая система, она перешла от такой радикальной политизации, когда мы смотрим, а кто этот человек по политическим взглядам, кто он, коммунист, там, представитель партии власти «Единой России», представитель, там, других парламентских партий, или он вообще независимый. Мы смотрим, может ли он работать или нет. И, на мой взгляд, вот этот запрос от общества на решение проблем, на дело, это очень важный перелом.
Но тогда ведь еще один вопрос возникает. Если вы говорите о том, что, ведь когда вы говорите в данном случае «мы», не обращая внимания, система не обращает внимания, какого бы губернатора не выбрали.
Система еще как обращает
так вот,
внимание?
Я-то как раз хотел спросить, тогда получается, что, ну хорошо, Путин не обращает внимания, а система обращает внимание, и главное, похоже, избиратели обращают внимание, многие ведь подчеркивали, что они голосуют лишь бы против, и, возможно, этого губернатора Хакасии выбрали не потому, что он такой хороший.
А вопреки, да.
Да.
И повторное голосование показало, по-моему, 42% против него уже, да?
Да.
Безусловно, ситуация, да, электоральная, вот она такая, как вы говорите. Но, на мой взгляд, это сигнал как раз власти. Это сигнал власти, что вы плохо слушали Хакассию, вы ее плохо слышали. И как там было, теперь послушайте, да? И вот выборы как сигнальная система в данном случае сработали. Поэтому власть, я думаю, очевиднейшие выводы сделала. Такие же, как она сделала, например, я думаю, что по Приморью.
Вы говорите, вы сделали выводы. В Приморье действительно выбрали губернатора. Многие, вроде как того губернатора, которого нужно было системе. И вот, пожалуйста, сегодня первое сообщение о том, что на зарядку с этим губернатором бюджетников собирают по 5-10 человек с каждого объекта. Не стоит этому доверять, или они просто не могут по-другому?
Я, честно говоря, не знаю обстоятельств. Я могу предположить и такое развитие событий, и такое. Но учитывая тот запрос, вы наверняка видели, да, вот список требований губернаторов в исполнении майских указов. На днях это все широко обсуждалось, в том числе там в телеграм-чатах. Учитывая вот эти запросы, очевидно, что по ним будет потом... скажем так, экзамен, я думаю, что у человека просто нет времени на зарядку никого собирать. Если он это делает, это показывает, что он, ну, наверное, не очень понимает ситуацию в стране. И у него не очень с той самой готовностью к переходу, о котором говорит Путин, да, движение к развитию. Если это действительно так, я думаю, что за это будут последствия. Возможно, не вот такие прям прямые, властные, да, там, не допустить, наказать и так далее.
Отменить зарядку, да,
бюджетникам выдать по там, пакету молока, там, я не знаю. Я думаю, что, ну, время покажет, поскольку... Как я уже сказал, сейчас запрос на людей, которые умеют работать. Другого запроса нет. Неважно, кто он. Пусть хоть в макаронного монстра верит, условно говоря, да, там. Но и он должен уметь работать. И если происходят какие-то обратные вещи, то, наверное, ну, скажем так... Политическое будущее их не безоблачно.
По поводу взаимоотношений России и остального мира, вот так будем говорить, хотя понятно, что остальной мир разный, мягко говоря. Там был один вопрос от Евроньюз, по-моему, на который Путин сказал, что же они не чирикают, тот же Евроньюз. Там была явная обида того, что о чем-то они говорят, а о том, что было бы важно с нашей точки зрения, они почему-то не говорят вовсе. Вот эта обида, которая звучит со стороны России, даже когда вот эта битва Роскомнадзора с BBC или в этих словах Путина, это обида, которую можно как-то решить? Или она будет только усиливаться?
Вы знаете, я не вижу тут обиды, я не вижу тут вот рефлексии какой-то болезненной.
Нет, про наших моряков вы, значит, ничего не говорите, а вот этому уделяете внимание. Разве это не обида?
Я думаю, что это просто... Демонстрация на примере, да, он же говорил про Хашкуджи, да, расчлененного, тоже, что никаких, кстати, последствий. Это просто демонстрация на примере двойных стандартов. Они же есть. Действительно, какие последствия у Саудовской Аравии за то, за расчленение журналистов в Стамбуле, да,
вам
в консульстве?
Вам скажут, это просто позже будут.
Когда?
Ну, чуть позже.
А за предполагаемое отравление Скрипалей они уже есть.
Они, по-моему, были на следующий день.
Ну, фактически.
Или почти на следующий день.
Тереза Мэй через, по-моему, 4 дня выступила в своей обвинительной этой речи в парламенте.
Так вот, эти двойные стандарты, о которых теперь Путин откровенно говорит, о которых откровенно говорит уже Роскомнадзор в случае с BBC, они будут только усиливаться и, соответственно, усиливать вот эту вот отдельность России от остальных.
Остальных не так много, как может показаться. Мы говорим просто о самых громких остальных. Но посмотрите на позицию Китая.
О самых влиятельных, может быть.
Посмотрите на позицию Китая.
К вопросу Китай равноудален в этой ситуации.
Он равноудален от нас. Между нами и Западом он равноудален. Ну, вы лукавите. У нас с Китаем плодотворное сотрудничество. Можно посмотреть, например, на китайскую позицию последовательно при голосовании в Совбезе ООН. И вы увидите, насколько он равноудален. Но если говорить об иных других, да, прям мы уже какой-то психологическими терминами с вами разговариваем, иной и другой. Ну, посмотрите, да, позицию Давоса. Посмотрите, что говорит Давос по поводу российской делегации, что он говорил ранее. Это означает, что вот мировая финансовая элита, а все-таки думает иначе, чем политизированная элита определенных стран, которые с нами находятся в прямой экономической, геополитической конкуренции.
Просто, может быть, кто-то не в курсе. Давос, по сути, говорит, надо договариваться и можно, в принципе, организовать. Примерно так это звучит.
Ну, уже звучит, что сняты запреты на визит российской делегации в Давос. Опять же, на моем месте я бы вообще туда не поехал, поскольку я не считаю, что это сколько-нибудь для нас интересная площадка. Но, опять же, решаю не я, это мое мнение.
Александр Суровов спрашивает, вы можете как-то прокомментировать вопрос Сергея Брилева? Учитывая, в каких условиях этот вопрос прозвучал и о чем конкретно говорил.
Да, сколько говорит. Было шуток, да, на бэкстейже, в кулуарах, да, во всяких редакционных, да, что Сергей Брилев волнует, собственно, то, что ему ближе, да, в силу вот обсуждаемой темы с его гражданством в свое время, ну, не так давно причем, да, вот, я не думаю, что тут есть связь, просто он специалист в Великобритании, и это действительно важнейший момент, поскольку Евросоюз испытывает сейчас серьезное, да, противостояние с Великобританией, и развитие ситуации может действительно быть разным. Я напомню, что в той самой обвинительной речи, которую мы с вами упоминали уже, Терезы Мэй, там было сказано и про Северный поток, что необходимо на Европу, Европе доказать, что Северный поток — это политическое оружие России. Ну, вот все дальше речи про энергетическую безопасность. И очевидно, что Брексит так или иначе будет иметь на нас к нам отношение, на нас он скажется. И мне кажется, вопрос абсолютно уместный. То есть Брилев спрашивает, а думаем ли мы об этом? Вот он об этом спросил Путина. Поэтому, конечно, очень простая линейная такая цепочка, да, вот про...
Нет, ну, это ирония, да? Обычно спрашивают, ведь есть вещи, которых можно не делать. Ну, то есть, кто-то другой мог бы задать вопрос о российско-британских отношениях, но этот вопрос сформулировал именно Брилев.
Да вы знаете, там такой хаос был. Я думаю, что, ну, вот мы уже начинаем с вами в конспирологическую историю входить.
Тогда вернемся к вопросу Евроньюса. Ведь так или иначе, этот вопрос был уже, не говорим о пресс-конференции, вопрос был о перспективах Азовского моря. О том, что теперь будет в связи с тем, что произошло на Крымском мосту.
Я думаю, что политизация Азовской акватории, политизация, да, ситуации с Крымом и с мостом, она будет за счет наших дорогих соседей, маленькой гордой демократической страны Украины, усиливаться и усиливаться. Они будут делать то, в чем обвиняют нас. Они будут вести милитаризацию Черноморской и Азовской акватории, они будут устраивать провокации, они будут пытаться вызвать нас на силовой ответ. На мой взгляд, это очевидно, это необходимо в рамках предвыборной кампании Петра Алексеевича Порошенко.
Вы тоже думаете, что это через несколько месяцев успокоится?
Нет, я не думаю, что это успокоится. Я думаю, что сейчас это просто необходимо ему. Ему необходимо создать ситуацию опять, да, при поводу для международного обвинения. Более того, я считаю, что предыдущим проходом этих нескольких судов он цель не выполнил. Столь тщательно был подобран экипаж, с такими одиозными достаточно биографиями были командиры. Я думаю, что запрос был, да, вот на морскую сотню, то есть хотелось более какого-то трагического окончания. Наши пограничники сработали аккуратно, и в этом задача не была реализована Киева. Поэтому я думаю, что они будут повторяться. И, конечно, даже Турчинов об этом сказал.
Вот я как раз Турчинова хотел процитировать. Власти Украины готовят новый проход военных кораблей через Керченский пролив. И, по мнению Турчинова, в этот раз Москва будет конфронтации избегать. Они будут это делать?
Ну, попытаются, по крайней мере, очевидно. Но задача-то понятная. Задача... как-нибудь, хоть тушкой, хоть чучелком, как говорят, втащить в конфликт натовские корабли. Вот призвать их на защиту, да, попав под силовой ответ или там спровоцировав его, или даже изобразив его. Задача, поскольку в Черноморской акватории, да, 14 лет подряд проходит учение натовского морского контингента «Сибриз». Это красиво, это очень нравится Киеву, это опять же, да, вот огромные военные корабли, а украинских моряков туда зовут просто посмотреть. И поэтому, ну, хочется это продлить историю на Азов, чтобы уж точно Азов забрать у Москвы и вот, ну, дальше... Любое открываете сообщение из Киева, да, от политиков, и дальше можно прям цитатами говорить, что это там выкопали украинцы, условно говоря, да, там только украинский суверенитет, поэтому надо дать отпор, и поэтому все мировое сообщество, особенно Североатлантический альянс, должны в едином порыве прислать всю свою мощь для того, чтобы наказать страну-агрессора.
И в этот момент должен прозвучать вопрос, который звучал вчера на пресс-конференции от Первого канала, что-то типа «успокойте, что, мол, войны». Ну, там, правда, про ядерную войну вопрос был. Просто я вот сейчас открываю список новостей по поводу Азовского моря. Россия перебрасывает в Азовское море фрегат. Украина ответит на провокации Путина в Азовском море. Украина на Азовском море намерена создать военную базу. Украина начала переброску войск к Азовскому морю. Войны там не будет?
Не знаю. Надеюсь, что нет.
Ведь это сильно зависит, наверное, не только от позиции Украины, но и от Запада. Они будут ее, Украину, поддерживать? 44
сенатора, да, написали письмо, по-моему, когда это было, вчера, позавчера, о том, что США должны так или иначе вступить.
Вот.
Вообще, тема войны в медиа, то, о чем мы с вами говорим, то, что мы вынуждены комментировать, очень интереснейший момент, и о нем стоит отдельно сказать. Дело в том, что, мне кажется, вот нет формальных поводов, каких-то причин важнейших для начала войны, но мнение так или иначе медийное формируется. То есть, когда политики разных стран начинают говорить, что войны точно не будет, вы не волнуйтесь, ну не будет ее...
Это называется готовить общественное мнение.
Подготовка общественного мнения. Я вижу, что это приходит к нам, это не рождается у нас в стране, это идет извне, и я думаю, что есть определенная модерация этих вещей.
Политолог Александр Асафов, программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Мы продолжаем. Меня зовут Юрий Буткин. С нами политолог Александр Асафов. Прямой эфир. Можно писать через СМС-портал, через Телеграм. Можно звонить 7373948, чтобы быстрее перейти к звонкам. Сейчас буквально один вопрос, одна тема, один ответ. Из новостей. Среди информаторов КГБ Латвии оказались около 200 известных в Латвии людей. Там, в общем, скандал такой почти происходит. Так вот, это хорошо или плохо?
То, что происходит скандал, то, что оказалось 200 людей, или то, что это сделано для того, чтобы показать одну единственную фамилию?
То, что это сделано.
В целом это неплохо. Народ должен знать, конечно, и историю, и в том числе история неприятная.
Даже если это история секретных служб?
И секретных служб, конечно, он должен знать историю.
Хорошо, теперь вы говорите это ради одной фамилии.
Да?
Какой?
Ну, очевидно, какой, очевидно. Вы знаете прекрасно, что там... Один из иерархов церкви русской православной, да, оказался в этих списках. То есть, опять же, проверить мы не можем истинность или ложность этих документов, но и время появления, и время, да, и, собственно, демонстрация, да, и количество опубликованных документов указывает, что это, ну, сознательная история с одной единственной целью. Создать больше сложностей русской православной церкви для того, чтобы поддержать деструктивные раскольничные процессы, которые идут в одном маленьком, но гордом демократическом государстве.
Тогда про маленькое, но гордое демократическое государство тоже из новостей. Каноническое УПЦ не собирается менять свое название. Речь идет, естественно, об Украине. То, что там сейчас происходит с русской православной церковью, вы уже, по сути, нарисовали какой-то мировой заговор.
Ведь... Но это не заговор. Но
ну, а что
давайте
тогда
посмотрим.
Если
на...
в Риге ради этого устраивают, ну нет.
Но вы, ну, смотрите, очевидные же вещи. Кто сказал, что поддерживает получение того самого пресловутого Томоса, потому что это свидетельствует о суверенности украинского государства? Это сказал Майкл Помпео. В коридоре лояльности кому находятся все прибалтийские страны и ряд еще других стран? Соединенным Штатам. Задача выполняется на Украине, чья в том числе, да, по множеству обстоятельств, да, включая «Северный поток-2», американская. Кто имеет максимальное влияние, кому ездят с ярлыком на княжение все кандидаты, более-менее весомые на грядущих украинских выборах. Ну, Вашингтон, они ездят, очевидно. И Юлия Владимировна, и Петр Алексеевич, все на перегонки. Вот, и вы говорите, что вот в момент, когда не получилось, опять же, план провалился по... вот этой автокефалии, так называемой, хотя это не автокефалия, не до конца он выполнен. И тут такая случайность из Риги, да, приходит. Ну, я бы поверил, что это случайность, если бы это было в Мозамбике каком-нибудь.
Хорошо,
про Ригу не поверил.
Но если у вас так все красиво складывается, значит, ради Порошенко пошли в Азовском море, это устроили. Автокефалию попытались устроить не до конца, но все-таки что-то устроили.
Нет, не ради Порошенко. Причем здесь
Порошенко? А ради чего?
Ради для того, чтобы сохранить статус Украины как инструмент удобного давления на Россию. Я, правда, вот говорю достаточно часто, не все в это верят, но я считаю, что Украина нужна как инструмент для давления и на Европу. Поскольку с Европой очевидные проблемы уже идут у американцев и будут они только увеличиваться, на мой взгляд.
Хорошо, это один инструмент, там есть просто еще один инструмент рядом с Украиной, такой поменьше инструмент. Сегодня в телеграм-каналах появилось сообщение, Лукашенко мог бы стать исполнительным секретарем СНГ. Что бы это значило?
Это означает, что обсуждаются обстоятельства ряда заявлений Лукашенко, заявлений, в которых звучит определенная реакция, ну, как бы вы сказали, обида на обстоятельства, связанные с компенсацией налогового маневра, да, на ситуацию, связанную с поставкой нефтепродуктов вообще. Лукашенко сделал несколько заявлений, да, и провел там ряд совещаний, и поэтому, конечно, вокруг этого существует определенный медийный фон, да, и даже медийная активность. Поэтому я считаю, что коль скоро у нас звучит сейчас история с АДКБ, решили пробросить и такую версию. Вообще, телеграм-каналы — прекрасная вещь, я с наслаждением да, читаю, поскольку иной раз прочитаешь такие версии, в которые начинаешь верить, очень убедительно.
Ладно, давайте тогда не про эту версию, ведь до этого уже говорили, что вот эта история с налоговым маневром, она не зря вызвала так много шума, так много реакций со стороны Лукашенко. Это просто так не закончится, мол.
Мне не очень понятно, что такое закончится просто так. Безусловно, политический процесс, он имеет очень много граней, да, и искать там простые линейные ответы и вопросы — дело достаточно приятное, но неблагодарное.
Хорошо, из разных ситуаций, мол, Лукашенко выходил, сохраняя себя во главе отдельно стоящей Белоруссии, мол, а теперь уже не получится.
Я думаю, что никаких, скажем так, планов, намерений и да, тенденций к тому, чтобы Белоруссию в том или ином виде присоединить, конечно, нет. Все документы о едином там вот этом экономическом сотрудничестве и прочих вещах, они подписаны. И я думаю, что то, что он говорит, причем не первый раз уже, достаточно регулярно у него стало звучать о том, что мы будем бороться за свой суверенитет, Москва нас никогда не поглотит.
Мы поменяем внешнюю политику, это тоже было.
Это лукавство с его стороны. Ну, история длится не год, не два, не десять с Лукашенко. Тут, в принципе, все очевидно и понятно. Вот, конечно, он риторикой пытается давить для того, чтобы получить в первую очередь, конечно же, экономические преференции. Но кроме этой риторики, никаких, я и уверен в том, у нас планов совершенно точно нет. И я думаю, что Белоруссия все-таки останется нам дружественной, братской и практически родной страной. Но со своим суверенитетом, безусловно.
Ну и последнее. В последние дни, может быть, даже месяцы, наверное, довольно часто говорили о том, что, может быть, как-то хотя бы частично, особенно совсем недавно, ведь мы вспоминали, что Конституции 25 лет, что надо как-то немножко ее подправить, что есть что уже подправить в Конституции. А сегодня пришли сообщения о том, что Кемеровскую область переименовали. Теперь она называется Кузбасс-Кемеровская область. Но для того, чтобы это решение было реально реализовано, нужно сделать так, чтобы поменять Конституцию. Будут менять Конституцию?
У нас сегодня беседа с вами складывается. Я говорю, как я бы сделал, да? На мой взгляд, Конституцию пришло время менять уже очень давно, и она содержит часть вещей, которые необходимо поменять. Но это, опять же, на мой взгляд. И, отвечая на ваш вопрос, я думаю, что ради Кузбасса Конституцию менять не будут. Поменяют ли ее по каким-то либо другим
поводам?
Не,
ну можно же воспользоваться. Причина. Вот, пожалуйста, повод все равно переменять Конституцию.
Ну, хорошая версия, но нет. Не думаю все-таки. Дело в том, что ну, Кузбасс и Цивилев это достаточно вот у него вектор поведения такой, да. Там была информация, я тоже не знаю, насколько она проверяемая или непроверяемая, что то, что зимнюю вишню стали сносить, тоже вот по такому решению, достаточно ответственно, но тем не менее без согласования. И я думаю, что здесь вот вызов Конституции, ну, не тот повод, честно говоря. То есть я думаю, что так или иначе законодательно это будет решено, ну, каким-то образом. Вот. Но то, что из-за этого начнут переверстывать Конституцию, не думаю. Возможно, ее начнут переверстывать по другим причинам, действительно, которые есть, на мой взгляд. И тогда, конечно, закрепят в Конституции и этот статус.
Политолог Александр Асафов, попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемый ведущий, уважаемый эксперт. Я бы хотел обратиться к эксперту Асафову. А известно ли ему, что в 2014 году именно Збигнев Бжезинский говорил информационным зарубежным агентствам, что Россию Украину необходимо от России оторвать не только экономически, политически, этнически, но и религиозно. Это первый вопрос. И второй вопрос. Почему невозможна война, когда подчиненный Кертиса Скопороти, главкома НАТО, в том числе Нелли Роберта, главковерх морпехов Соединенных Штатов Америки, сконцентрированных уже на границах с Россией в Балтии, и в том числе и Йенса Столтенберга, говорили, что если Россия считает себя сильной державой и современной армией, то есть возможность протестировать ее в ближайшем будущем. Спасибо большое.
Хорошо.
Начиная с НАТО, наверное, безусловно, любой конфликт военный, любое столкновение, он принесет двусторонний ущерб и последствия, связанные с видами вооружения, которые не стоят сейчас в Балтии, да? Но, очевидно, продекларировано их наличие у нас, и НАТО известно, безусловно, никто не поставит мир на грань конфликта. Говорить будут, будут проводить маневры, будут залетать в наше воздушное пространство. Вот, но конфликта, на мой взгляд, такого не будет. И про первый вопрос. Ну, Збигнев Бзежинский, да, достаточно известная фигура, которая высказывалась, очевидно. Вот, но я напомню, что задача, во-первых, объединить раскольников в нечто новое, а во-вторых, получить автокефалию, она еще у Ющенко была, он пытался эту тему воплотить в жизнь, но у него не получилось. Поэтому я думаю, что это очевидный инструмент разрыва, да, братского народа, да, там, двух братских народов по-разному называют, поскольку общее религиозное пространство, да, оно тоже мешает этому разрыву, а каноническая православная церковь как была, так и остается самой крупной на Украине.
Пока мы с вами об этом говорили, вот с ленты новостей в Раду внесли проект обращения к президенту с просьбой объявить России войну. Впрочем, тут же, сразу же в сообщении есть ссылка на то, что похожие инициативы уже неоднократно выносились на рассмотрение украинского парламента.
Я могу лишь вспомнить еще одну замечательную инициативу — выкопать канал от Азовского до Черного моря, чтобы Крым сделать островом. Да, подобное политическое безумие часто демонстрирует не только, скажем так, активные общественные деятели, но и вполне себе депутаты Верховной Рады. В конце концов, у них он политики достаточно серьезного уровня, всерьез предлагают Крымский мост взорвать.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Москва беспокоит. Вы знаете, у меня сложилось впечатление, что наш гарант останется еще раз на срок. Будет или плохая внешняя политика, ужасная, или будет изменена Конституция. Как на ваше усмотрение вот это?
У вас сложилось такое впечатление?
То, что Путин продемонстрировал желание остаться после завершения текущего срока, нет, не сложилось. Я, наоборот, вижу, что он, конечно, ответственно подошел к вопросу, но, в принципе, да, он некоторые вещи, да, уже вот воспринимая, да, ему сложно, как мне показалось, да, что не то, что сложно в силу, а просто надоело. Надоело вот это бесконечно одно и то же. Вы хотите править миром, ну, вот весь набор, да, вот этих стандартных обвинений. Я, честно говоря, не знаю, и тут загадывать сложно, поскольку это вопрос в том числе и в профессиональной среде, как оно будет дальше, да. Вот, но я не думаю, что будет поиск повода для того, чтобы изменить Конституцию в этом смысле, для того, чтобы продлить полномочия Владимира Путина. Но мне кажется, все-таки мы находимся в развитии, в динамике, и в этом смысле тоже у нас есть определенное понимание.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, это Игорь. Ну, спасибо за эфир. Скажите, пожалуйста, вот вашему гостю вопрос. Скажите, пожалуйста, не считаете ли вы, что расчленение Советского Союза повлекло вот эти все последствия взаимоотношений с Украиной? И второе, я поздравляю вас с днем рождения генералиссимуса Сталина и Рокоссовского, сегодня 21-е. Спасибо.
Спасибо вам, прошу.
По поводу Советского Союза и Украины, ну, я считаю, да, большевики создали государство Украина, и вместо того, чтобы сносить памятники Ленина, они должны молиться на них. Это правда. Вот, но что касается...
Надо сказать, что ваш ответ ведь совершенно точно был бы неприятен нашему слушателю. Он задавал вопрос специально по-другому.
Я стараюсь быть максимально искренним, это моя позиция. Я считаю, что действия по вообще украинизации принудительной, действия по выпячиванию вот этой несуществующей этничности, я могу себе как частное лицо позволить так считать, это действия, направленные, ну, в перспективе, это та самая бомба, о ней, кстати, Путин тоже говорил, ну, то есть, что большевики заложили бомбу. Я вот присоединяюсь, но в украинском контексте особенно.
Понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Да, прошу.
Я вот хотела бы задать такой вопрос, предыдущий прозвучал, что Путину надоело, что он устал. А кто придет, кто возьмет сейчас такую обузу на себя? И в смысле того, что будет со страной. Он человек уже эрудированный, во всех отношениях разбирается, а привести какого-то, извините, Ванька и посадить, что будет со страной, что будет со всеми с нами? Только Путин должен остаться и должен довести это до какого-то конца.
Вот так, причем даже вот с такой формулировкой.
И в этом конце мы с вами попадем в рай, а все остальные сдохнут, да, очевидно. Нет, я считаю, что у нас все-таки есть... Конституция, нравится она мне и кому-то еще или нет. У нас есть законы, и нужно их соблюдать. И президент это понимает гораздо лучше, чем я, гораздо очевиднее. Я не говорил, что он устал, да, возможно, был сделан такой вывод. Нет, он вполне справляется. Я думаю, что ситуация... сама, конечно, сложная, и, безусловно, хочется, да, есть запрос общественный на такой левый патернализм, да, что мы готовы там чем-то жертвовать для того, чтобы государство с нами вело как такой хороший, ну, строгий, да, справедливый отец. Но дело в том, что мы живем в развитии, мы не можем возвращаться во времена, когда во времена, там, правления, да, наследственного, да, когда один человек сидел там, всю свою жизнь. Я думаю, что это время прошло, и новые вызовы стоят перед страной, в том числе эти.
Раз уж вы вспомнили про этот запрос на справедливость, ведь вчера Путина тоже спрашивали об этом. А по сути, ведь он же говорил о том, что... Ну, вы помните, когда он говорил, что богатые люди есть во всех странах? В некотором смысле это не очень приятный ответ для меня.
Неприятно никому, и нам с вами в том числе, я думаю, что есть... Кратенько попробую, да, есть такое... Питерсон, канадский психолог, очень популярный на Западе, малоизвестный у нас, но он прекрасен, да, рекомендую обратить на него внимание. И вот он в одной из лекций своих объяснял, что и работает принцип Паретто, да, распределение. И если вот взять там 100 людей и дать им определенную сумму денег, все равно эти деньги будут распределены, по нашему мнению, несправедливо. У одних окажется много, у других мало, в силу обстоятельств он это доказал. Да? И мне было неприятно смотреть, потому что у меня тоже, как и у нас, нашего народа есть желание, чтобы все было по справедливости, чтобы денег было, ну, плюс-минус равно, чтобы не было людей богатых, которые, по моему мнению, незаслуженно богатые, да, чтобы не было яхт у олигархов. Так у меня тоже это и есть.
И с тем, что вот подобного рода настроения становятся то ли более распространенными, то ли более заметными, ведь с этим надо что-то делать.
Я думаю, что просто мир становится более транспарентным, прозрачным, общество становится слышнее. Я думаю, что этот запрос, он существует, во-первых, во всех обществах, во-вторых, во все времена. Но реальность, да, она не соответствует этим ожиданиям. И, конечно, говорить о том, что мы придем к справедливому, равному обществу, да, там, достойных, или как там было в марксистской классике, не очень помню, ну, это, конечно, фантазия. Дело в том, что жизнь вообще не справедлива. Справедливо, к сожалению, да, справедливость понятие весьма условное, вот, но тем не менее государство, то, о чем сказал Путин, будет нести свою социальную ответственность, и в этом она будет проявлять свою социалистическую волю, обеспечивая необходимыми благами, образованием, здравоохранением, жильем и так далее. Это она обязана делать, это хорошо.
45-й требует от вас ответа, выбрать, правда в силе или сила в правде?
Сила в правде, конечно.
118-й предлагает вернуться к звонку дамы, если уж она сказала, что до конца. В прошлом веке, вот в качестве конца у нас фигурировал коммунизм. А вот сейчас у нас что? Мы к чему идем?
Вот, кстати, интересный момент, и он очень в нашу беседу, скажем так, монтируется, если позволите слово такое. Помните, я говорил, что я недоволен Конституцией? Я недоволен тем запретом на идеологию, который там описан. И пока у нас нет четкой, связанной, понятной идеологии, одинаковой для вас, для нас, как для граждан. Вот мы ее приняли, да, каким-то образом, референдумом или еще каким-то. Ну вот мы знаем, что у нашей страны есть подобная идеология. Связана ли она с определенной конфессией или не связана?
Окей.
Вот. Если она есть, я могу сказать, к чему мы идем, да. Вот советские люди шли к коммунизму. К чему мы идем? Ну, это предположение. Да. У меня есть моя версия, у вас своя лично, они никак не соответствуют.
Нет, вот тут просто вопрос. вопрос тогда, если мы возвращаемся к Советской Конституции, говорим, что вот так было правильно.
Нет, мы говорим, что так было. А правильно или нет,
не, это не, нет, вы же говорите, что не хватает сейчас
идеологии такого. Конечно, нет. Не хватает, конечно,
значит,
не хватает.
Значит, тогда, когда это было, было правильно.
Безусловно.
Так вот, но ведь к концу советского времени люди уже четко понимали, что эта цель недостижима. И во многом это добило страну, нет?
Разочарование в цели, которая,
ну,
да, была.
Ну, Хрущев говорил, в 80-м году будет коммунизм, слово... и вот 81-й, а коммунизма нет.
Вы помните слово «застой» такое, да, фигурировало тогда? Но, может быть, виноват все-таки застой, то, что власть не слышала общество, она не делала изменений. То есть мы о чем вот говорим с вами, это все про изменения. И Путин про это говорит, мы опять не слышим. Мы к нему приходим, батюшка дорогой, побудь с нами до конца, нам кажется, что конец уже скоро ужасен.
Батюшка, идею скажи,
да,
нам.
Посиди рядышком, да. Посиди рядышком. Ну нет, не так. Ну не работает так мировая история, мировой процесс политический. Все в динамике находится. И поэтому, конечно, те направляющие, понятные и связанные для всех, где было бы написано, государство у нас такое-то, идем мы к тому-то, цель наша такая-то, да, и это было бы результатом определенного общественного консенсуса, мне кажется, стало бы попроще, и в том числе отвечать на вопрос, а что нас ждет через там 10 лет.
Василий Орлов пишет, но разве вот по факту не получается, что мы строим правое, но не правовое государство с идеологией православия, самодержавия, антинародность?
Нет, не получается, это домысло.
Но все-таки.
Ну, все-таки не получается.
Вообще никак.
Ну, покажите мне какой-то согласованный большей частью общества документ, где вот эти тезы прописаны. Давайте его обсудим. Я, нет, с удовольствием прочитаю.
В этот момент вам скажут буквально, ну, кто же у нас такие вещи будет записывать в документах? Ну, мы же понимаем, но между строк-то мы умеем.
Тогда ответ нет. Ну, читайте дальше между
строк. Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло. Да. Добрый день. А вот, собственно, дозвонился, да, по поводу православия, самодержавия, антинародности. Не, это, конечно, очень сильный аргумент, просто нет и все. И вы говорите про согласованность большей части общества. Вот мы, в моем понимании, сейчас идем ко временам Александра Третьего. Когда общество...
Подождите, это вы и есть Василий, что ли?
Да.
Ах, вот как! Это тот, да, самый человек, да, который,
здрасте,
задавал.
Да.
Вот. И, собственно, на тот момент было единство общества против государства и полное игнорирование государством интересов общества.
Но вы считаете сейчас так же?
Да, я считаю...
Давайте посмотрим электоральную историю прошедшего года. Несколько их было. Но за исключением ряда региональных выборов, я могу сказать, что общество с вами не согласно, например.
Ну, смотрите, почему за исключением? Вот есть, например, замечательный пример Владивостока, где просто взяли, все перетасовали, кандидата, за которого голосовал народ, просто не пустили на выборы, тем нарушив Конституцию. Да?
Ну, почему? Вы так безапелляционно говорите об этом, а есть какие-то, ну, хотя бы доказательства этого? Мне вот, смотрите, просто у нас сейчас мнение против мнения.
У нас написано, что каждый имеет право быть избран. Там не написано, что каждый, кого одобрили муниципальные депутаты, имеет право быть избран. Правда?
Нет.
Вот, соответственно, мы можем написать 200 законов, которые Конституцию сведут на ноль.
Понятно. Мы опять возвращаемся к тому, что Конституция у нас такова, что ее можно трактовать, как тебе удобно в данный момент.
Если копнуть в историю создания Конституции, все станет еще, на мой взгляд, вот неприятнее, да? Поэтому я говорю о том, что меня лично Конституция это не очень устраивает, я бы хотел ее поменять.
В том числе и потому, что ее можно вот так...
Что касается вот Василия, да, все-таки хочется как-то ответить, да? Вот вещи, которые постулируются как данность о том, что да, власть там ворвалась в Приморье, все там переделал антиконституционно и так далее. А я все-таки считаю, что если бы власть так себя вела, то в Приморье и в Хакасии мы бы в первом туре увидели совсем другую картинку. И вот все те претензии оппозиции, которые применяются обычно, они были применимы. Там про карусели, бюджетников на зарядку.
Нет, вот, если... тут следующий вопрос возникает, возвращаясь опять, раз уж мы заговорили про Приморье.
Если власть управляет выборами, то почему результаты, которые власти не нравятся? Объясните.
Вот тоже Александр пишет, парень прав, Приморье ведь забили. И тогда возникает вопрос, как-то вы можете прокомментировать то, что вот это забитое Приморье теперь с новым кандидатом в губернаторы пришло с увеличенной явкой и проголосовало за этого предлагаемого властью кандидата?
Ну, смотрите, да, у нас, мне кажется, ну, ключевое противоречие. Мы говорим о том, что власть все демократические процессы так или иначе контролирует и исправляет под себя, да, это один тезис. А тезис второй, что в ряде регионов победили оппозиционные кандидаты, и для власти это стало проблемой. Но мне кажется, они вот противоречат, да, вот логическое противоречие. И либо мы говорим, что власть все сломала под себя, она антидемократична, антиконституционна, и вот посмотрите, смотрите, да, 99% за кандидата от власти на всех выборах без исключения, либо мы говорим, что выборы все-таки это инструмент демократии, который у нас работает, и власть вынуждена прислушиваться к мнению народа так или иначе. Надо определиться.
А вот эти 60% или 40%, в любом случае, много, как говорят, процентов, которые пришли на выборы, они пришли на выборы, потому что их заставили? Или они верят в то, что в результате выборов можно кого-то выбрать?
Вы знаете, я думаю, что выборы у нас проходят, по крайней мере, вот последние несколько электоральных циклов, да, по-настоящему. Это настоящий, действительно, демократический инструмент. И то, что есть разные показатели, как раз, на мой взгляд, это подтверждение просто этой версии. Но обвинять проще. Проще говорить, да нет, там все не так. Там все сломали, все приехали, все смодерировали.
Александр Асафов, политолог программы «Умные парни». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.